Добрый вечер всем слушателям Радио Центр.
Мы вещаем посредством сети интернет. И интернет — это, пожалуй, то взаимосвязывающее звено, которое соединило нас всех сегодня вместе. Нас, ведущих Настю Радужную и Мартина, и нашего сегодняшнего гостя. В его жизни интернет наверняка сыграл тоже немалую роль. Настя, ну давай же, не томи наших радиослушателей, расскажи, какой сюрприз мы сегодня приготовили.
Мы приготовили сюрприз в виде Игоря Растеряева, актера питерского музыкально-драматического театра «Буф», автора и исполнителя песен «Комбайнеры», «Русская дорога», «Ромашки» и многих других. Эти песни в 2010 году просто взорвали Рунет, они собрали миллионы просмотров на Ютубе, и вот тут-то и начала ощущаться роль интернета в жизни Игоря. Игорь, привет!
Привет, Настя, привет, Мартин, привет, радиоцентр и все многоуважаемые жители города Ульяновск. И, честно сказать, мне очень лестно услышать, что и многие другие, потому что половину песен уже ты уже назвала, которую сейчас перечислила.
Это действительно Игорь Растеряев, какая не подстава.
В процессе нашего общения все как раз поймут, что у нас действительно в гостях Игорь Растеряев. Очень много вопросов поступило. Кстати говоря, у нас даже будет специальный конкурс по этому поводу.
Автор самого интересного вопроса по итогам часа получит приз. Это компакт-диск Игоря.
И первый вопрос будет, Игорь, такой. Вот как ты ощущаешь свою колоссально возросшую популярность и как к ней относишься?
Да, честно сказать, Настя, никак я ее не ощущаю. Потому что в жизни моей мало что изменилось. Ну, интернет-популярность, она, я уже 100 раз говорил, она очень удобная. Потому что корректируется нажатием на красный крестик в углу монитора, потому что это прежде всего интернет-популярность. Вот. На улицах не могу сказать, что прямо так вот узнают вот часто или что-то еще. То есть где работаю, я там и работаю, в театре «Буф». Никак эта новая вот ипостась не сказалась на количестве времени, кое я выделяю для общения с моими одноклассниками, однокурсниками. Ну, то есть так вот, как оно все в колее первоначально шло, так же оно сейчас и продолжается, что мне очень нравится. Вот. Поэтому как-то спокойно все это протекает. Вот. По осени было тяжеловато, рвался, конечно, бегал туда-сюда. Ну, потому что это абсолютно новая история была и для меня, и для Лехи Ляхова, который вдруг тоже почувствовал себя продюсером, что вот, и начали мы думать, как, что нам надо, что не надо. То есть по каждому маломальски какому-то предложению я выезжал в Москву, там жил у него практически всю осень. Вот, сходили на все встречи лично, там все вот обсуждения. Ну, как-то в итоге так вот удалось нам никуда не влезть, не вляпаться и как-то так вот более-менее по этому гребню пройти. Вот, и сейчас так немножко все подуспокоилось.
То есть все нормально. Здорово, когда человек проходит испытания славой, деньгами, медными трубами и всем прочим, и остается самим собой, не разрывает свой привычный круг общения. На самом деле, вот немного таких людей. Но вот популярность, Игоря, ты наверняка заметил, есть вот такая вот еще обратная сторона. Наверняка уже тебя миллион раз спрашивали, ну, мы не можем пойти этот момент стороной, про то нашумевшее видео с несостоявшейся программой с участием Игоря Панькова, ведущего радио «Максимум», когда там не очень приятный инцидент произошел. Ну и потом твои поклонники вот не могли оставить это ненаказанным, помимо фотожаб
на Панькова. Я бы сказал, это не то, что там какой-то инцидент, это просто скорее такое недоразумение всеобщее на всех уровнях произошло, потому что видео это, оно сентябрьское, оно за день до самого первого концерта. Ну, то есть тогда, когда еще вся эта история была весьма зыбка и непонятно было, куда она пойдет, пойдет ли вообще, как далеко, в каком качестве. То есть правильнее, конечно, всего было просто нам не встречаться, вот, в той передаче, в формате. Ну, вот так вот получилось. Вот. И не я толком не знал, куда иду. Мы ходили же тогда везде просто из интереса, очарованные многообразием мира, с Лехой Ляховым совались и всюду, где звали, просто смотреть, как еще бывает. Потому что как бывает на хуторе Глинище и на рыбалке на Сама мы знали, Вот, знали, как вот там в Москве, в Питере, а вот как вот в таких передачах на телевидении, вот в переговорах с какими-то там вот людьми, вот, с директорами, мы же этого не знали, просто из чувства любопытства везде ходили, ну и вот мой комбайн зашел немного не на то поле, вот так вот.
Действительно, в жизни нужно попробовать все для того, чтобы светить ее краски. Ну вот схожий вопрос поступил к нам от слушателя с ником Саша 1990. Совсем юный слушатель радиоцентр и его, твоих песен, Игорь. Пишет он следующее. Здравствуйте, Игорь. Я не знаю, к сожалению, ваших музыкальных пристрастий. Хочу узнать ваше отношение к поп-музыке и к эстраде. Если оно нейтрально или положительно, то хотелось бы узнать, как вы относитесь к вашим поклонникам, которые не считают зазорным называть поп-музыкантов, например, Николая Баскова, очень гадкими и нецензурными словами. Ну, вот.
Ну, я сразу хочу сказать, что к поп-музыке как я отношусь? Я же тоже являюсь не каким-то рафинированным таким инопланетным каким-то пришельцем, который вот явился и сразу же давай вот здесь не иметь отношения ко всему, что происходило в стране, там вот до этого вот, в жизни. Я также обычно рос в 90-е годы в деревне летом, здесь вот тоже в Питере. Ну и, конечно, это дискотеки, естественно, это... все ощущения, которые люди испытывают, молодые, вот под это летнее, вот это благостное время, там, это «Руки вверх», «Дискотека авария», группа «Комбинация», ну, то есть вот то, что сейчас называют уже ретро-музыкой, вот это вот попса, она, конечно, мне близка, она не может мне быть не близка хотя бы потому, что под эти композиции самое лучшее в жизни как бы рождалось, начиналось и проходило. То есть у меня с ними самые лучшие ассоциации жизни связаны с этими песнями.
Вот. Да, с другой стороны, один мой знакомый, пусть да. меня кинет камень тот, кто не слушал группу «Руки вверх».
Конечно, замечательная группа. Я абсолютно считаю, вот не далее, как два дня назад было на свадьбе, и там, ну, был более молодой контингент, ну, ребята, вот, которые, вот, не знаю, сейчас, ну, им лет 20, мне лет 30. Ну, и слушают они, слушали они какую-то другую вот совсем музыку. Ну, я сижу, ну, вроде да, нормально, но вот как-то не могу я под нее танцевать. Ну, немножечко воспитание другое, что ли. А потом поставили «Руки вверх», ох, и сразу же, вот как вот просто что-то, вот как искра пошла. Ну, просто вот, да, ну, просто закваска такая. Это же поколенческие вещи, они же тоже отражаются. Вот, так что такие дела. Так что я не являюсь таким вот уж, как вот некоторые пытаются показать, что я с шашкой на голову выехал там рубить гламур на комбайне, просто так вот все это заклеймить, опорочить, что вот себя выставить в таком чистом свете, а все, что не является там отношением там к року или там гвардовской песне, то все это плохо. Нет, почему? Ну просто это такая вот более легкий такой вариант. Вот, все же оно как бы глубже, многограннее, многодоннее. Вот, поэтому вот, нормально.
Да, вы знаете, когда мы готовились к этому эфиру, у нас было две категории вопросов. Те, кто любит и знают Игоря Растеряева, уже задавали вопросы непосредственно Игорю Растеряеву. А вторые, они как бы, ну, еще не знают, кто такой Игорь Растеряев, и поэтому спрашивали, кто же это. Вот для тех, кто еще не знает, кто такой Игорь Растеряев, я такую небольшую справочку приведу, что Игорь родился в Санкт-Петербурге, ну, тогда еще в далеком 1980 году это был город Ленинград, он родился в семье художника, и отец Игоря, Вячеслав Растеряев, родом с хутора Раковка Михайловского района Волгоградской области. И вот именно там Игорь проводил летние каникулы, общался с местными ребятами и, в общем-то, как-то впитывал местный колорит. И поэтому жизнь Игоря, конечно, условно можно разделить на городскую и хуторскую. Игорь, а вот ты сам себя каким жителям причисляешь, к сельским или все-таки к городским?
У меня, Анастасия, двойное гражданство.
Я бы как бывает, российско-американское, а у Игоря, соответственно, городское.
Ленинградское, Глинищанское, Раковское, ну, вот это да.
Ну, жаль, что ты так не напишешь.
Вот. Так что так вот.
Да, кстати, вот такой вопрос с экспромтом созрел. У тебя часто название именно Ленинград, а не Санкт-Петербург проскакивает. Как ты вот вообще относишься к тому, что вот сейчас мода такая пошла, переименовывать обратно все города, возвращать им старые названия? Вот у нас тоже город Ульяновск назван был в честь Владимира Ильича Ленина Ульянова, который наверняка все знают, чем прославился.
Ты имеешь в виду, часто это в песне Георгиевской Ленточки там Ленинградская электричка упоминается, да?
Да-да-да.
Ну, потому что больше у меня ни город Питер пока в творчестве нигде не фигурирует. Вот. Ну а ленинградские электрички хотя бы даже потому, что у нас область ленинградская, у нас город Санкт-Петербург, а область ленинградская осталась. Вот. Ну и электричка, так вот подумалось, которая едет по территории Ленинградской области, она, значит, все-таки ленинградская, а не петербургская.
Да, вот такая вот путаница у нас в ближайшей перспективе, ну, да, тоже может остаться Ульяновская область, но город Симбирск, кстати. Вот,
ну да.
Счастье, все менять, все переименовать.
Кстати, интересный факт хочу привести. Ролик с комбайнерами был размещен на Ютубе в феврале 2010 года. И за первые 6 месяцев его просмотрели, ну, всего-то 300 раз. Вот с августа того же года, 2010-го, начался какой-то молниеносный рост просмотров, и за 4 дня его просмотрели 300 тысяч раз. То есть разница, конечно же, ощутима.
Да, ну и насколько нам известно, существует 3 разных версии ролика с комбайнерами. Игорь, если мы не правы, поправьте. И вот почему так
получилось? 3 версии, это что имеется в виду?
Один снятый с мобильного телефона, второй... там некий ремикс с подложечкой.
Ага.
И третий уже непосредственно в Раковке. Насколько я помню, ты лично сам вот снимал.
Да нет, на самом деле было как. На самом деле то, что это вот первое, то, что с телефона снято, ничего нового в этом не было, потому что еще раньше с телефона снял мой одноклассник по имени Саня Корнилов. Вот это прямо у меня дома снято. То есть это не в Раковке, а вот дома мы с одноклассниками собрались. Такая версия есть. Сколько их в Раковке снимала Доля Хиляхова, тоже очень много. Ну, просто как-то так получилось, что Леха снял в такой обстановке в Глинище, то есть у меня на кухне. Вот. И Вовка пришел и догадался это дело так вот выкинуть на YouTube непосредственно. И так получилось, что именно это видео вот пошло. Вот. А потом то, что видео с подложкой, это была такая попытка... сделать клип профессиональный на эту песню. Вот. Не могу сказать, что я очень доволен результатом, ну, в основном музыкальной частью, потому что на мое усмотрение получилась некая попса. Вот. Хотя работу видеооператора как монтаж, я признаю, что, конечно, профессионально все очень сделано. То есть сделали клип, конечно, профессионалы. Вот, и Вовка Буравлев сыграл замечательно, и Аня Коняшкина, и все остальные раковчане сыграли, раковчан тоже неплохо. Вот. Но тем не менее, как-то вот я не в восторге от этой версии. И для того, чтобы на концертах крутить, у меня было желание просто показывать лица нормальных вот пацанов, комбайнеров. Мы тогда поехали уже в ноябрьскую Раковку, потому что, ну, уборки все уже закончились, разумеется, и просто понаснимали лиц вот нормальных пацанов прямо там на базе, где они уже эти гайки крутили, где они эти комбайны уже консервировали, все эти трактора там готовили к зиме. Вот, понаснимали их прекрасные лица. Потом взяли с моими однокурсниками те кадры, которые наснимали, которые я наснимал в течение всей жизни. Раковский тоже с телефона, там, с фотоаппарата, любительский видео. И смонтировали такой вот любительский ролик, который идет на концертах вот, как бы на заднем фоне, когда второй раз комбайнеров исполняются, то есть я на гармошке пою, а сзади идут вот эти вот лица наших парней. Вот. Ну, на данный момент пока... Ну, я знаю, есть еще другие варианты. Люди сами делали там тоже такие различные видеоподложки, видеонарезки. Вот. Тоже. Ну, это уже я к этому отношение, руки к этому не прикладываю.
Да, то есть это творчество уже твоих поклонников, твоих слушателей. Вот вопрос от слушателя Сергея Киреева к нам прилетел. Он спрашивает, насколько ты далеко знаешь свою родословную.
Так, свою родословную я знаю не очень далеко, вот, хотя я ее активно изучал. Но если брать по отцу, то это казаки со станицы Раздорская на Медведице. Вот, и посылал я многие запросы в разные архивы, и в Ростов, и в Волгоград. И вот Волгоградский архив откликнулся. Ну, на самом деле, вот те, кто будет разыскивать свою родословную, если вот, например, посылать запросы в архивы, то там иногда чем дальше, как бы получается, времен, тем сложнее понять, кто непосредственно вот эта однофамилия, с кем тебе приходился. Потому что, например, Растеряевых там вот в каком-нибудь конце 19 века много очень было в Раздорах. Вот. И очень сложно понять, кто он тебе, прадед или там двоюродный прадед, потому что что-то прерывается, какие-то цепочки, звенки отсутствуют вот в этой цепи. Вот. Ну, из таких самых интересных находок можно отнести бумагу, которую я, когда нашел, очень возгордился и даже вырезал, значит, этот абзац из бумаги 1910 года и наклеил себе в гримерке, значит, на зеркало. Все читали, как и у меня предки. Хотя, собственно говоря, бумага-то такая, что гордиться-то там нечем абсолютно. Речь там говорилась о том, что казаки... Вот, станица Раздорская Медведь участвовали в майских сборах, вот, в городе Фролово, это где мой папаша, кстати, родился. И чем-то они там остались недовольны и подняли бунт, восстание. Там одному, значит, разбили пенсне, у другого отобрали револьвер. Ну, в общем, так, по-казацки развлеклись. Вот. Ну, ларьки потом все перебили, выпив там перед этим все, что там было. В общем, ну, такой пасквиль такой, то есть писали, ну, как вот донос такой на казаков, что вот такой беспорядок имел место быть. И в конце приписка там активных участников лагерных беспорядков установить не удалось. Выяснено только, что отношение к беспорядкам имел казак Раздорской станицы Тихон Растеряев, о чем сказал его тесть. Вот так вот.
Да, слово «тесть» — это закон.
То есть тесть его заложил, вот этой бумаге. Вот такие дела.
Да, нехороший тесть попался. Ну, еще один вопрос о твоей семье, если ты, конечно, не возражаешь. Татьяна спрашивает следующее. Игорь, расскажи о своей маме. Талант у тебя от отца и дядьки, это мы давно уже знаем. А что ты взял от мамы?
Ну, от мамы я взял, судя по всему, глаза, во-первых, как выразились. Ну, недавно кто-то по телеку видел, что когда я глаза опустил, сказали, что вот на маму похож. Ну, а так чего я взял? Ну, тоже все хорошее, наверное. Мама у меня ленинградка, коренная. Бабушка, прабабушка, это все ленинградская вот такая вот линия. Все блокадницы. Прабабушка еще даже до революции жила в Питере. Вот, ну... Как-то так.
Давайте, наверное, от родословной и от родственников Игоря вернемся все-таки к его творчеству, потому что это главная тема сегодняшней нашей беседы. Нам понятно, в принципе, как у тебя появились вот эти ролики, в частности, три версии на комбайнеров, но хотелось бы немножко так приоткрыть дверь в твою творческую лабораторию и узнать, как у тебя вообще рождаются песни. Думаешь ли ты часами, обдумываешь ли ты строки, переписываешь ли, в общем, расскажи.
Сейчас, Настя, расскажу. Изначально рождается мелодия, ну, по крайней мере, у меня. Вот. Дело в том, что в моей машине, на которой я езжу на работу, в театр БУФ, нету магнитолы. Вот. Изначально ее не стали ставить, чтобы не отвлекать меня от дорожного движения, потому что 3 года назад, ну, это первая машина, то есть я только за руль сел. Вот. А потом как-то недосуг был, а сейчас я ее принципиально ставить не хочу, потому что вынужден ехать, сам себя веселить в дороге, болтать всякие слова, потом их же начинать распевать на разные там голоса. Вот. И вот в результате вот таких вот, так сказать, поездок и рождаются, собственно говоря, все вот эти мелодии, которые впоследствии оказываются песнями. Вот. Притом надо сказать, что изначально слова, на которые мелодии напеваются, они не имеют отношения к патриотической высокодуховной тематике. Вот. А потом, когда приезжаешь на телефон, наговариваешь, под гармошку подбираешь, и вдруг выясняется, что это, оказывается, песня там про войну или там еще про что-то.
Вот, или, например, Пол Маккартни свою самую известную песню Yesterday группы Beatles написал, когда жарил яичницу. Вот так внезапно его осенило, и вот песня родилась. А у тебя каких-то таких забавных историй не было, когда ты чем-то вот занимался таким вот, ну, обычным житейским делом, и вот понял, что вот сейчас вот...
У меня все от мелодии идет, на самом деле. Вот мелодия, потом на гармошке начинаешь эту мелодию играть и слушать тему. То есть какое настроение создает мелодия. То есть про что тебе рассказывает музыка. Вот как получается. И когда ты чувствуешь тему, например, вот, ты ходишь ее как-то вот, обдумываешь ее. И часто вот на эмоциональном вот таком вот кураже возникают вот такие вот строчки ударные. Ну или какие-то вот вешки, которые как слова потом вот каркас создается песни, то есть эмоциональный, и к ним уже начинает липнуть все остальное. Потом уже план такой-то примерно прикидываешь. Ну, как бы история песни, сюжет, развитие. То есть вот от чего к чему идет, и вот если есть там, например, какой-то финал, например, чем она заканчиваться должна, например. Вот. Иной раз сам себе не можешь объяснить. То есть чувствуешь только вот, вот она мелодию пропиваешь, пропиваешь и понимаешь, здесь надо заорать там «Я Иван Сусанин», например. А здесь надо там крикнуть «Заточенный железкою». Притом еще сам не понимаешь смысл, к чему привязать слово это. Вот. Потом Иван Сусанин там превращается «Впереди Сусанин». Но это уже ты уже смыслово начинаешь подвигать. Но эмоциональные вот эти вот вешки, то есть такие вот некие отмашки, они превалируют в первую очередь. А потом начинается работа вот над самим текстом. И вот тут-то начинаются чудеса. Потому что за каждый предлог начинаются такие бойни внутри самого себя. И это часами, это днями, неделями. И вот это на самом деле очень тяжело, чтобы было вот просто и четко как-то и правильно, и, ну и правдиво. Вот. То есть работа над текстом в завершающей фазе – это самое тяжелое, вообще ужасное занятие. Потом важно понятие размер, кстати, песни. Вот эта вот «Русская дорога» песня – это же тоже ужас какой-то. Это мелодия придумалась, да, тема, все. То есть я понимал приблизительно, от чего к чему надо там простраивать. Но было как? Изначально 3 длинных куплета. Мне показалось, что это длинновато для песни. Я взял все, сократил. То есть она стала в 2 раза короче. То есть каждый куплет там по четверостишу получилось. Это ушла эмоциональность. То есть это получился какой-то рассказ пятиклассника-троечника у доски про историю, значит, войн своей страны. Вот. И тогда взяли первый длинный, третий длинный, в середине короткий, и между ними вот эти вот припевы, которые, собственно говоря, они эмоцию там и дают. То есть это тоже еще такая математика, как это все прикинуть. Все это очень всегда по-разному, индивидуально. И более того, темы сваливаются на голову неизвестно, грубо говоря, откуда. Вот именно что мелодия как-то вот это навевает.
Вот Ваську приходят к нам не только вопросы, но и такие вот короткие сообщения. Ромео пишет, слушатель с ником Ромео, говорит, что отличные песни, со смыслом так держать. И Денис Ремонтов вот только что постучался, спрашивает, планируете ли вы еще песни про сельскую жизнь? И очень ждут Игоря в Пензе. Спрашивает, когда планируется концерт в Пензе, если, конечно, имеется.
В Пензе пока не планируется. Не знаю, ближе всего в Туле планируется, 28 мая планируется. Вот, это двойной концерт. То есть как бы в 2 отделения концерт. Первое отделение я, а второе отделение группа «Краденое солнце». Вот. Дело в том, что я и солист группы «Краденое солнце», мы работаем в одном театре, в Буфе. Так получилось. И решили мы встретиться не на театральной сцене хоть раз в жизни, а вот именно вот на концертной такой сцене, да, с авторским творчеством. Вот поэтому вот. И так получилось, что вот в Туле такой концерт будет так иметь место.
Я думаю, все желающие.
Я не знаю, сколько там
добраться до Туле, там посетить концерт.
Ну, да.
Главное, свой самовар не берите в Туле, с этим делом все хорошо.
Пряники, да.
Вот такой вопросик еще. В одном из интервью ты как-то рассказывал, что с детства любил и уважал Юрия Шевчука, подпевал даже буквально.
Я его сейчас люблю и уважаю.
Ну вот, ты предвосхитил мой вопрос. Я хотел спросить, как ты относишься к тому, что Юрий Юлианович делает в последнее время, в частности, вот к тому, что простирается за просторы его музыкального творчества, к его активной политической позиции.
Ну, честно сказать, да как я отношусь? Ну, Юрий Юлианович, вот, кроме того, что музыкант, он же еще и человек, правильно, как и все мы, то есть и гражданин. Ну, это просто его выбор такой, ну, он считает, что вот так вот надо сделать.
Как сказал Вася.
Если он так считает, я думаю, даже если бы он не писал песен, а просто был бы представителем другой профессии, он также яро бы политическую свою позицию высказывал. Это, мне кажется, мало зависит от того, что он музыкант или не музыкант. Просто это склонность человека вот как-то выражать наиболее активно или пассивно вот свою позицию. Вот. Потому что я читал где-то, что Земфира, например, она тоже говорит, что меня тоже там не все нравится, что кругом происходит. У меня тоже есть вот такая вот позиция. Но я просто в силу своего характера на баррикады никогда не пойду. Ну, мне просто лень будет. Но это вот ее такая позиция, как просто человека. Вот. Ну, у Юрия Ильяновича вот такая более активная гражданская позиция.
Как говорится, поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.
Вот. Поэтому как-то вот так вот отношусь.
Ясненько. Ну, еще один вопрос о твоих земляках из Питера. Наверняка ты слышал про нашумевшую акцию на Литейном войну, где так называемая арт-группа «Война» в ночи разлила краску, и в итоге, когда мост развели, когда он поднялся, да, на нем изобразился гигантский мужской фалос. И вот недавно за эту акцию вот эта арт-группа «Война» еще и получила премию инноваций. Вот как петербуржец. Как ты вообще относишься к такому способу самовыражения?
Считаешь, очень ли... хороший вопрос. Он задан, ты, наверное, даже не подозреваешь, насколько ты адресно и точно его задал именно мне. Вот. Дело в том, что Литейный мост, это для меня во всем Питере самое дорогое и самое святое место. Потому что я с 12 лет каждую весну... Вот начиная с примерно, кстати, 27-28 апреля, то есть вот с сегодняшнего дня, то есть с 12 лет, на этом мосту всегда ловил корюшку. Вот. У нас в Питере весной идет корюшка, и раньше, особенно в 90-е годы, мы всегда паслись на этом мосту, это главное было место питерское, где ее ловили. Это вот в течение двух недель был такой настоящий городской праздник. Вот. И мы на этом мосту ловили... С пацанами ее, вот и все. Потом приходили милиционеры, вот, загоняли всех под мост. Ну, то есть они всех прогоняли с моста, и мы все перебирались под мост, под Литейный. И также, значит, начинали активно под этим мостом ловить. Это вот ночь, вот, представляешь, ночь, вот это, значит, своды моста. Плечом к плечу стоят люди, кидают вот эти сачки на 50-метровых веревках. Свечи горят под этими сводами, освещаются вот эти, значит, вот, физиономия, там люди-то были такие колоритные, там дядя Юра, там, значит, Вася, Саша, мама, не горюй, дядя Миша, вот, все такие наиконкретнейшие люди, антигламурные, вот, задачей коих было только нахапать как можно больше корюшки, все продать, а деньги пропить, ну, приблизительно, вот. И вот в такой среде я с детства тоже вырастал, впитывал всю эту культуру, потом, значит, раздавался с моста, значит, один свисток. Это милиционеры, значит, давали понять, что едет начальство проверять, как они, значит, выгнали всех с моста. Все сачки сразу же, значит, подбирались, начальство смотрело с моста, никаких сачков нету, уезжало, раздавалось, значит, два коротких, значит, свистка, сачки опять выплывали из-под моста, опять это, значит, корюшку начинали ловить, потом спускался из люка, значит, милиционер туда под мост или там откуда-то приходил, все ему давали там по 10, там по 5, по 15 этих корюшек, он довольный до без ума уходил, то есть мы жили там прекрасно под этим Литейным мостом. Вот, никогда не забуду, и летят машины, значит, вдруг перед какой-нибудь там «Волгой» или «Жигулями» с грохотом откидывается крышка люка, и из-под моста начинают, значит, вылезать вот эти вот люди с очками, там, вот с этим самым, то есть ребята отловились, они выходят, значит, ну, на мост, идут домой, с этой, значит, с ведрами рыбы, вот, и там такая дырка была под этим мостом, то есть, как бы, чтобы под мост залезать, очень узкая. Вот, ну и мы там один раз ловим, и вдруг началась грандиозная облава. То есть, то ли это было 9 мая, то ли еще что, то есть сказано было всех из-под моста милиционеров выгнать. И они всех, значит, оттуда выгнали, всех. А мы стояли около дырки, всем подавали рюкзаки, там под локоток их туда, значит, помогали лучше половчее пролезть. В итоге все, значит, вылезли через эту дырку, включая милиционеров, а мы с корешем остались. Вот. И они нам оттуда такие: «Эй, парни, давайте тоже, это самое, что вы там застряли, спускайтесь». Мы говорим: «Да не, мы не полезем, мы маленькие, несовершеннолетние, сорвемся, упадем, плавать не умеем». И эти рыбаки, которые их выгнают: «Эй, вы что, самые умные, давайте быстро вылезайте». Мы такие: «Да нет, мы лучше пойдем рыбалить». А милиционеры говорят: «Да ладно, нам этих хватит». И всех этих в автобус, значит, в 20-е отделение, а мы одни, значит, там вернулись на самые клевые места, и все, и дальше рыбалить. Вот.